Здравствуйте, друзья! С вами на канале «Голос Силиконовой долины» Светлана Портнова. И скажу вам сегодня ура! Нам привезли окна. И уже эти окна устанавливаются, поэтому сейчас, когда я уже приеду на нашу строительную площадку, там уже, наверное, будет на что посмотреть. Вот. А пока мы едем, мне хотелось бы немножко поговорить об американской мечте, с ее мифами и реальностью. Ну, я не думаю, что американская мечта чем-то уж так сильно отличается от мечты любого нормального человека, проживающего в любой стране. Это как минимум иметь свою собственную крышу над головой и не жить в арендованном жилье. Ну, и к этой цели, в общем-то, люди стремятся иногда в течение всей жизни, а иногда у них получается все удачно складывается. Так вот, значит, в Америке раньше, я имею в виду раньше, это где-то 50-е, 60-е годы прошлого столетия, когда real estate не был таким зашкаливающим, дома были дорогие, но доступные. То есть, наверное, цена одного дома, она равнялась 3-годовым зарплатам семейным. Это все равно было дорого. Но жилье так сильно не росло. И получалась такая история, что молодые люди, когда решают обзаводиться своим собственным первым жильем, они покупают что-то маленькое, просто по той причине, что их всего двое, и у них нету много денег на то, чтобы внести предварительный платеж. Вот сколько они могут себе позволить по своим доходам, они, значит, дают некоторые там down payment, изначальную сумму какую-то кладут в банк, и остальную сумму берут в лоун, да, у вас называется ипотека, у нас называется лоун. А по мере того, как потребности для молодой семьи растут, у них появляются дети, им уже нужен гораздо больший дом. А вообще, я вот была, честно говоря, удивлена, но среднестатистическая американская семья, она имеет 3 детей. Мне почему-то казалось 2, но вот, тем не менее, это факт, что она имеет 3 детей. Семья растет, появляются детки, 1, 2, 3, и им, естественно, уже нужен больший дом. Они что делают? Они продают свой старый дом, у них уже появляются дополнительные деньги, потому что дом немножко вырос в цене. Плюс они успели сколько-то выплатить его стоимости. У них появляются какие-то наличные деньги. Все деньги, которые они получили от продажи, они кладут в новый down payment на новый дом, покупают себе немножко больше дом. Вот в этом доме сколько-то лет. Потом, когда, допустим, детки уже выросли и уехали, им снова уже не нужен такой большой дом, они продают большой дом и покупают себе домик поменьше. Ну и так было раньше. Во всяком случае, может быть, где-то в Америке сейчас так бывает, но у нас в Силиконовой долине так не работает. И не работает оно прежде всего потому, что цены на недвижимость растут настолько быстро, что вот этот последний переход от большого дома снова к маленькому, когда остаются 2 человека друг с другом, супруги, а дети уже уехали куда-то, им не удается купить дом более дешевый, чем тот, который они имеют. Вот такая парадоксальная ситуация получается. И вроде бы им и не нужен такой большой дом, но по деньгам получается, что это выгоднее. В противном случае они могут купить меньший дом, но платить за него больше, или у них, соответственно, налоги вырастают. Налоги очень большие. Но, значит, у нас есть в законодательстве какие-то такие лазейки, поправки, которые не все знают, может быть. Один единственный раз в жизни людям, достигшим, по-моему, 55-летнего возраста, разрешается приобрести новую недвижимость, но сохранить старые property tax, то есть налог на недвижимость, перенести со своего предыдущего дома в свой новый дом. И это, конечно, большая экономия, огромная экономия. То есть, например, вот у нас были друзья, значит, они когда-то давным-давно покупали свой первый дом, там где-то 1300. Вот, а сейчас у них изменились обстоятельства, им понадобился больший дом. Они купили его в более дешевом месте, чем был собственный дом. Свой дом они продали около 2 миллионов, а купили новый дом порядка 700 тысяч, может быть, 750 тысяч. Но они перенесли свои налоги с 300-тысячного дома на этот новый дом. И, конечно, им этот дом очень легко сейчас владеть им на старости лет, когда они выходят на пенсию. Это, в общем-то, такая лазейка, которую не все знают, но, тем не менее, она есть. Что же получается сейчас у нас тут в долине очень многие американцы, вот я читала статьи, есть много видео на эту тему, они жалуются, что несмотря на то, что они выросли здесь в долине и прожили всю свою жизнь, например, там в Купертино, в Сан-Вейле, сейчас уже, когда они выросли, они, видимо, они уезжали учиться куда-то, уж не знаю, куда делся их родительский дом, почему он к ним каким-то образом не попал. Но они уже себе не в состоянии позволить приобрести здесь дом, потому что уже настолько дорого, и они говорят, что дома скупаются инвесторами, дома скупаются там приезжими из других стран и так далее, и так далее. И это отдельный вопрос, который связан с доходами, с образованием и так далее. Не хочу углубляться сильно в эту тему, потому что если уже приезжие иммигранты могут себе позволить купить дом, да, хотя это непросто, это очень тяжело, то уж, наверное, у них было в жизни достаточно возможностей покупать это все, когда это все было гораздо дешевле. Мы приехали, у нас вообще не было никаких денег, и свою первую недвижимость мы купили, это была квартира, мы купили ее за 130 тысяч, и у нас не было денег даже на даунпеймент, и нам сказали, сколько можете положить, столько положите. И мы дали 10 тысяч даунпеймент. И по тем временам у нас это все, что было, у нас больше ничего не было. Но сегодня, если посмотреть на эти суммы, это смешные какие-то деньги, потому что сегодня люди кладут и 500 тысяч в даунпеймент, чтобы платежи какие-то на дом были более-менее возможно было платить. Потому что представьте себе, что даже с инкома например, два успешных программиста в Силиконовой долине, не руководящие работники, а просто люди, которые пишут код, они могут спокойно получать это на руки, грязными деньгами могут получать где-то 1300. Ну, чистыми, грубо говоря, у них может получаться 1150. Но за 150 тысяч они должны, для того, чтобы жилье считалось у них affordable, да, то есть чтобы они могли по своему доходу приобрести такое жилье, они должны в год тратить не более 30% своего дохода. То есть если они на руки получают 150 тысяч, то не более 50 тысяч они должны тратить на жилье. Это представьте себе, что если в долине жилья меньше, чем за миллион нету, а по-хорошему там 1,5 миллиона, да, сколько же денег они должны положить down payment для того, чтобы платежи у них составляли там не больше 50 тысяч в год. Это на самом деле, конечно, очень большие деньги. И не все молодые люди имеют возможность накопить такие деньги. Скорее всего, это действительно люди из других стран, у которых то ли родители им дают деньги, то ли у них есть накопления какие-то от интернационального бизнеса, там, из Китая, не знаю. Вот. Получается, что именно в Силиконовой долине уже это жилье, приобретение жилья становится очень и очень большой проблемой и становится очень и очень непонятно вообще, смогут ли люди приобретать, допустим, дом, да, с куском земли, потому что тут уже цены высокие. На квартиры, конечно, цены немножко пониже, но в этих условиях, в которых мы находимся, цены так растут сильно, то и этот вопрос становится вообще-то типа риторическим. Когда мы только приехали, читали всякие статьи про недвижимость и что-то такое, и, в общем, нам попалась какая-то заметка, что среднестатистический middle-class американцы меняют свое жилье в среднем за их жизнь, да, примерно каждые 7 лет. Но это тоже связано с циклами жизни человека, когда человек женится, когда у него дети появляются, когда дети вырастают, один ребенок, два ребенка, в общем, это сильно зависит. Но как ни смешно это бы не звучало, да, в нашей жизни оно именно так получалось, что примерно в среднем вот 7 лет проживания в одном доме или в одной квартире, потом уже после 7 лет чувствую, что хочется что-то поменять. Причем я бы даже не сказала, что у нас сильно менялись как-то условия внешние, да, но может быть от того, что мы только приехали, нам хотелось все попробовать, но у нас менялись как бы наши желания, не столько потребности, сколько желания, да. И вначале мы жили в квартире, очень были напуганы, наша первая недвижимость, как мы будем ухаживать за этим, мы не хотим иметь дело ни с латанием крыши, ни с починкой, ничего, мы совершенно не представляем, как это все делать. Но по мере того, как у нас приобретался некоторый опыт, появлялся некоторый кругозор в этих областях, уже хотелось иметь дом с кусочком земли, а потом уже хотелось иметь дом с большим куском земли, и с бассейном, например. А потом мы поняли, что бассейн нам совершенно не нужен, но хотелось иметь какой-то, пускай на не таком большом участке земли, но какой-то большой и красивый дом, похожий на дворец, и мы его в свое время построили. Кстати, о постройке этого дома мы снимали когда-то сюжеты о строительстве дома в Лос-Алтос. Мы его продали несколько лет назад, и, наверное, продали не так удачно, не сложились обстоятельства. Но что интересно, буквально вот пару месяцев назад я там лазил по интернету, думаю, дай загляну на этот дом. Вот. И оказывается, он сейчас перепродался. То есть вот мы его продали в 2013 году, и вот буквально месяц назад он был продан снова. Вот. И он был продан за 4 миллиона долларов. И на самом деле меня, конечно, как человека совершенно не заинтересованная, эта сумма никак не греет и ничего, но мне просто очень приятно, что я сумела построить такой дом, который вот на рынке стоит 4 миллиона долларов. То есть это такой элемент хвастовства, да. Ну вот приятно, пустячок, а приятно. Да, так вот, пожили мы во дворце за 4 миллиона, будем считать, и поняли, что как бы нам этот дом не нужен, и он очень дорогой, чтобы за него платить, и у нас появилась другая концепция не постройки нового дома, а постепенного ремоделирования старого дома. Тогда это получается намного легче финансово, вот, и легче его держать. В общем, со всех сторон у нас появилась такая концепция более дешевых домов. А тогда хотелось одного. Но вот уже когда пожил во дворце, понимаешь, что жизнь во дворце не так сладка, как она кажется снаружи, скажем так. Вот, значит, что же, да, и у нас получалось, что мы в среднем каждые 7 лет вот мы меняем свое место жительства. Ну, я думаю, что сейчас уже, наверное, это уже не будет меняться, уже мы осели более стабильно, но жизнь покажет. Посмотрим, что там будет дальше. А что касается смены жилья каждые 7 лет, ну, вот есть, например, такой штат, как Аризона. И там лет 12 назад был очень сильный бум в жилостроительстве. Дома как-то выросли очень для этого штата сильно. А так вообще у них не растет рилостейт, совсем не растет. То есть там тысяч за от 150 до 180 можно купить вполне новый 10-летний дом, очень симпатичный, такой простенький, на участке земли, в комьюнити. Значит, цена этого дома будет зависеть, как далеко это от эпицентра, от работы, от Феникса. Чем подальше, тем дешевле. Вот. Но в целом цены там не растут. И получается, что именно там ты хочешь маленький домик, платишь чуть поменьше. У тебя потребности выросли, ты покупаешь побольше домик, платишь чуть побольше. Потом тебе снова нужно поменьше, ты платишь чуть поменьше. Но в Калифорнии у нас так не работает, потому что уже цены у нас зашкаливают. То есть вот эти реальность нашей жизни здесь, она показывает, что у нас такие вещи не проходят. У нас цены на недвижимость растут, и уже очень сложно ее менять. То есть уже купил что-то, выдавил из себя последние капли пота, крови и так далее. И, в общем, купил себе дом, и уже радуйся, что он у тебя есть, и плати его всю оставшуюся жизнь. Вот такая у нас реальность. И поэтому многие люди, мы с ними разговаривали, которые недавно приехали, ну, мы спрашиваем, как тебе здесь нравится? Он говорит, нет, мне здесь совсем не нравится, потому что я понимаю, что никогда не смогу купить себе дом. Но это правда, да, люди, которые не работают в хай-теке, им очень сложно накопить эту сумму на даунпеймент, и действительно это становится большой проблемой приобрести дом. Ну, это было такое маленькое лирическое отступление. А, вот что еще я хотела сказать, что вот когда мы купили дом в 95-м году, Лос-Алтос, который потом перестроили, у нас был сосед, и он был военнослужащий. У него был дом 4 спальни, 2,5 туалета, прям соседний с нами домик. Он купил его в 64-м году. Купил он его за 60 тысяч. И он говорит, это был дорогой дом в Лос-Алтос, потому что дома с 3 спальнями, например, стоили 40 тысяч. То есть вот наш дом соседний, он стоил 40, а он купил дорогой за 60 тысяч в 64-м году. И мы у него спросили, а сколько он денег положил в даунпеймент. Он говорит, да я, говорит, даже не знаю, там где-то в Джорджии продал дом выплаченный, да, и все, что там получилось, значит, я все, что выручил, вот от продажи дома, все сюда и переложил, даже не знаю, сколько это было. И дальше уже всю свою жизнь платил. И вот он на старости лет продал свой дом за, по-моему, 750 тысяч. Мы ему говорили, что так мало, потому что, в принципе, он мог продать его гораздо дороже. Он говорит, да, мне какая разница. Я, говорит, нормально заработал, все хорошо. И он вот таким образом, переведя налоги, да, купил себе новый домик, вот такой комьюнити для ветеранов. Вот, и учитывая, что у него налоги сохранились прежние со старого дома, он, наверное, сделал неплохую сделку. Переехал в новый дом, там медсестры живут, в общем, такой хороший. И в том же Лос-Алто специально построили комьюнити для людей, которым за там, 55 лет или за 60, я уж не помню сейчас. Ну, такая вот история. Значит, на этом наше лирическое отступление заканчивается. И мне хотелось бы сказать буквально там пару слов о том, из чего строились дома в середине прошлого века, поскольку мы занимаемся сейчас перестройкой именно такого дома. Так вот, в то время дома строились из редвудов, да, это секвойи наши, по-моему. А термиты эти дома, эти редвуды не едят. И вот пустячок, да, но вот эти старые дома, они оказываются намного более термитоустойчивыми, чем современные дома, которые строятся либо из фанеры, либо из такой древесно-стружечной плиты, специальная дома, такая, плита такая для строительства новых домов. И термиты их с успехом жрут, любят они это дело. Вот, мы сейчас приедем на нашу стройку, и я вам покажу у нас кусочки дома, если мы сделали уже обработку дома против термитов, потому что там были какие-то термиты. Я вам покажу, что термиты делают с деревом. А вот наши контракторы, которые открыли стенки, они сказали, что внутри дом в прекрасном состоянии, и ничего ему вот термиты не сделали. Именно потому, что это красное дерево. Поэтому тут тоже есть такой момент, да, сломать старый дом, построить новый, который будет подвержен термитам. Вот, ну хорошо, сейчас приедем, посмотрим. Да, ну вот я обещала показать, что термиты делают с деревом. Вот здесь вот какой-то кусочек, причем это явно уже было достроено позже, то есть это не красное дерево. Но видите, как они сильно изъели, и эти палки, конечно, нужно будет потом менять. Сейчас я еще в одно место подойду, и мы посмотрим, как это там выглядит. Еще один пример того, как термиты жрут это дерево. Оно здесь внутри совершенно пустое. Мы делали термитную обработку вот этих мест. Мы не делали полное закрытие дома, потому что этих мест немного очень. Они вот такие локальные очень. И мне сказали, что нет смысла делать полную термитную обработку. Но они вот так вот эту гнильцу, так вот немножко такими шприцами обработали каким-то составом и сказали, что термиты должны погибнуть вот в этом месте. Дают гарантию на 3 года. А что интересно, у нас тут 2 типа термитов было найдено. Они называются subterranean термиты, а другие называются wood-dry термиты. Так вот, wood-dry термиты – это от которых делают дом, закрывают. А subterranean термиты – это те, которые лезут из земли и оставляют такой след, и проникают в дом, и потом уходят в землю. И вот с ними борется. Я сейчас пытаюсь найти это место, как его там обрабатывали. Очень интересно. Они, во-первых, под домом обработали все по периметру фундамента. И одновременно с этим у нас же тут очень много бетона. Вот они. Значит, вот так вот делается обработка против этих термитов. Значит, они в бетоне прослеживали дырочки буквально на расстоянии фута одной от другой. И в эти дырочки тоже специальным шприцом закачивали химикаты, закрывали сверху вот такими вот кнопочками. И вот все-все-все вдоль периметра дома, где находится цемент, вот так вот таким образом обработано. И они дают гарантию на 3 года, что в течение 3 лет эти термиты не появятся. Ну, что нас, конечно, очень устраивает. Вот. А что касается вот этой локальной обработки против вот этих вот драйвуд термитов, то они дали гарантию на год, и через год они придут и проверят, как это себя чувствует. Но мы, конечно, эти гнилые палки заменим, но они убедятся, что нету новых источников поражения. А сейчас мы пойдем смотреть, как устанавливаются окна. Да, вот у нас вчера была здесь открытая веранда, а сейчас уже здесь появились новые окна. Вот. И у нас была сложность с тем, что неправильно измерили размер этих окон. Они должны были быть 40... 6. Хуже. Нет, да. Они должны были быть 44, 43 и 3 квотера, да?
Они должны быть, да, 43 и хотя бы half inch. Вот, а в действительности они 44 и 1 восьмая.
Да, сейчас. Но это внутреннее. Вообще-то для них нужен rough opening еще больше. Для них нужно, ну,
желательно
46.
По квотеру inch должен быть. Угу. Промежуток.
Ну, в общем, теперь мы будем показывать мастерство, как втискиваются окна, которые не соответствуют размерам.
Мы взяли, просто попилили снаружи, снаружи где-то на с каждой стороны по 1/8, где-то по квадрату рейдж, попилили не до конца весь так, а только черви сняли. И вошел, там где-то пенка.
Вошел, и вот тут закокали этой пеночкой, да, чтобы... Это пенка, чтобы влага не проходила, да, вот эта пеночка?
Она держит и тепло, и вот это удерживает... Тепло в доме, да, safe energy.
Да? А вы пеночкой только снизу и сверху, или с боков тоже, или просто с боков нет места?
Мы там, где совсем тоненькие, мы можем запихнуть что-нибудь типа калка, да, а там, где пена, не знаю, там, где квотер инч. Если меньше квотер инч, то она просто не влезет. Мы просто испачкаем окна. А так мы что-нибудь тоненькое.
Да. Ну что же, будем надеяться, что все эти окошки уже будут красиво работать, уже там стоят новые окна. Ой, как интересно, такое ощущение, что они выглядят... Вот эти окна почему-то... Ага, там были на три части, да, предыдущие окна? Просто вот эти как-то выглядят, как будто они выше, правда?
Выше, да, и больше как-то
смотрят. Они как-то больше... Потому что те смотрели с узкими и длинными, а такой же точно размер.
Да-да-да. Вот, а вот... Фрейм, он увеличивает немножко.
Да, и стало как будто действительно большие вот эти окна. Здорово.
Мы же шитрак сняли. Это получилось шире. Сейчас опять мы зашьем, потом уже чуть-чуть.
Шитрак мы сняли. Но за счет того, что они из двух половинок состоят, они из трех, не три части окна, они за счет этого выглядят не такие дробные, они выглядят лучше, да. Ну что же, отлично, отлично. Надо сказать, что этот дом в процессе своей долгой жизни неоднократно перестраивался и достраивался. И вот эта часть, вот до вот этих фендеров, очевидно, это была конфигурация старого дома. По крайней мере, это можно отследить по карте, если посмотреть, например, на этот дом и на соседский дом, который чисто внешне выглядит точно так же. Этот дом совершенно он не подвергся никаким ремонтом. И что мы видим там? Мы видим у него старые алюминиевые окна. Вот. И мы видим, что на крышах даже нету ни водосточных труб, ни места для стекания воды. И вот это вот, я уж не знаю, забыла, как они называются, вот эти вот опоры, которые поддерживают крышу, они не закрыты ничем. У нашего дома вот они закрыты как раз вот этими водостоками. И это вот как раз эти вот части, которые были сделаны не из редвуда, вот они оказались изъетыми термитами. Вот. А вот этот домик, он точно такой же по конфигурации, как этот. Точно так же у него там переделаны какие-то окна, двери. Вот. И у него вот тоже отдельно стоящий гаражик. Но участок, конечно, значительно меньше, чем у нас. Но, во всяком случае, можно сравнить, каким наш дом был в далекие 40-е годы. Вот, друзья, возвращаюсь я домой, до стройки. Сходила в магазин, купила дверь наружную. Завтра ее, может быть, поставят. Сделали мне очень здоровские ключи, которые открывают одним ключом сразу все замки. Я жалею, что с собой камеру не взяла и не сняла, как это здорово сделали они мне. Вот, а сейчас я возвращаюсь домой, и уже еще не так поздно, но уже на фривее полно машин. Уже трафик, и я, чтобы не ехать в трафике, еду какими-то закоулками параллельно фривею, но по какой-то более тихой дороге, потому что иначе там где-то можно застрять. Но сейчас мне придется перейти уже на хайвей, и вот там-то все у нас и начнется. Вот, я сейчас поверну камеру пряменько, вот я еду по пустой улице, а на хайвее полно машин. И, конечно, не хочется так каждый день людям... в трафике стоять, но что делать, что делать. Вот, сейчас мы так вот и развернемся здесь, и придется снова выехать на фривей. Да, купила я дверь не такую, как хотела. Потому что ту совсем, которую я хотела, ее нужно было ждать и заказывать, и она выходила намного дороже. А та, которая была в магазине, она не совсем такая, как мне нравилась. Вот, но, с другой стороны, ничего страшного. Хорошая дверь, файбергласс. Файбергласс, я даже не знаю, что это такое. Это, наверное, какое-то стекловолокно какое-то. Такое очень прочное. Оно используется для наружных дверей. Она уже покрашена праймером. То есть ее осталось только выкрасить. Вот. Ну и будет такая дверь со стеклом. Там в стекло уже имплементированы какие-то железяки, которые делают это стекло не бьющимся. То есть оно вполне такое устойчивая против того, чтобы кто-то залезал в дом. А что интересно, там была еще дверь, тоже мне нужно будет такую дверь купить. Как бы это задняя дверь, да? То есть она как французская дверь, она будет открываться, но она будет не парадный вход, а такой задний вход. Так вот, там никакого железа внутри нету, но эта женщина, которая продавала дверь, она сказала, что эта дверь с таким специальным стеклом, который нельзя сломать. Вот. Так что, no break in glass, она сказала. Ну, посмотрим на эту дверь. Ну, видите, сколько машин на встречу творится. Ну, вот тут на север, на юг. Значит, вот чем это место характерно, да, поскольку оно посередине находится, то тут трафик в обе стороны. Потому что если ближе к Сан-Франциско, то уже трафика в эту сторону не будет. Вот, раз. Здесь трафик будет в обе стороны. И мне придется ехать за дворками, поскольку я не люблю очень стоять в трафике. Я буду ой, боже мой, что творится. Вот, вот такой вот творится трафик здесь. Буду добираться за дворками. Мне только выехать до Сан-Антонио, а дальше я уж как-нибудь... Может, вообще здесь уйти? Баркадеро, Орегон. А поеду-ка я здесь, до Сан-Антонио. Вот сейчас я уйду с фривея. Ну, не пойду на фривей, а вот пойду вот сюда. Потому что не хочу стоять там. Это все идут дороги, которые не такие мощные, как фривей. Но они идут параллельно ему. И в принципе... В принципе, они хоть и не такие быстрые, но, по крайней мере, там светофоры есть, и не нужно стоять в трафике. Хотя бы это все движется. Вот видите, сколько машин уже здесь на дороге. А всего-то навсего еще полпятого уже не проехать. Так вот мы и живем. Ну ладно, друзья, в общем, на сегодня у нас как бы репортаж закончен. Вот, ждите наших дальнейших репортажей. Вот завтра еще окна будут поставить, дверь, а вот с понедельника уже начнется электрика. Все, пока-пока.